Говорит Радио Свобода. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра ЮЕ Левады. Ведущий Виктор Изунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сотрудники научно-исследовательского института комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственного университета провели социологический опрос среди молодежи для того, чтобы определить, что же происходит с нашей молодежью в начале 21 века, какие жизненные ценности, социальные установки предпочитают молодые люди, на какие образцы они ориентируются. Результаты этого исследования оказались весьма любопытными. Молодежь, как выясняется, обладает существенным позитивным духовно-нравственным потенциалом. Действительно ли так? Вчерашние события в Москве, когда тысячи футбольных фанатов скандировали националистические лозунги и вели себя крайне агрессивно, заставляют в этом выводе социологов усомниться. Давайте попытаемся разобраться, какая она, молодежь сегодняшней России, какие черты ей свойственны. В петербургской студии «Радио Свобода» доктор социологических наук, заведующая кафедрой социологии Петербургского отделения Государственного университета Высшей школы экономики Елена Амельченко. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
И директор научно-исследовательского института комплексных социальных исследований факультета социологии Санкт-Петербургского университета, доктор психологических наук, профессор Валентин Семенов. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Валентин, ну давайте вы вначале познакомите нас с результатами проведенного вашим институтом социологического исследования молодежи.
Спасибо. Видите, целая серия исследований у нас вот как раз в 21 веке началась, но я как раз остановлюсь на данных. Данные не отличаются от данных прошлого, позапрошлого года, практически данных вот этого года. Исследование проводилось в Петербурге, а также в городах провинции от Смоленска до Томска и Читы, от Мурманска до Краснодара. Так вот. И вот смотрите, что получается. Уже несколько лет, в общем, такая стабильность вот в главных... У нас отработано в процессе наших исследований как бы такие 7 базовых жизненных ценностей молодежи. Так вот, смотрите, 3 ценности абсолютно все время, значит, четко на первом месте. Семья, несмотря...
Это все последние годы.
Да-да-да, несмотря на разводы, там, прочие деланности, там, гражданские и прочие браки, семья является главной ценностью. Причем во всех группах, но у молодежи тоже. То есть, вот смотрите, последние данные, в провинции 85% выбирают семью как главную ценность. И, значит, и примерно столько же в Петербурге. На втором месте здоровье. Вот это, конечно, немножко забавно, потому что еще 20-30 лет назад здоровье не было вот на втором, на первом местах. А теперь, да, вот здоровье с таким рейтингом 75% в провинции и немножко поменьше, там где-то 70 с небольшим, вот в Петербурге. Вот. И на третьем, конечно, друзья. Чисто молодежная ценность, 65% в провинции и побольше даже в Петербурге. Но когда я говорю о молодежи, то это понятно, это молодежь. Это старшеклассники, это студенчество, и это работающая молодежь. Далее начинается вот последние как раз 3 года, вот удивительно возрастала ценность справедливости. То есть, если раньше, ну, в 90-е годы вообще там деньги сразу, в общем-то, шли, по крайней мере, на 4-м месте, а теперь справедливость поднялась аж на 4-е место.
Вы понимаете, Валентин, под вообще термином справедливость?
Извините, можете как-то это... Нет, видите, тут дело-то никак, не что я понимаю.
А то, что...
Вы что понимаете, более того, то есть, к сожалению, в вопросах нельзя четко этот термин определить. Будем так считать, что каждая группа понимает, конечно, нечто свое под этим, но, тем не менее, все же, ну, вот так сложилось уже в нашей истории, что все-таки, прежде всего, справедливость для наших людей – это социальная справедливость. То есть вот в таком все же, вот интерпретации именно в такой надо трактовать. Так вот, значит, теперь справедливость достигла 50%. 50% и в провинции, и вот в нашем Санкт-Петербурге. А затем, вот тоже любопытно, смотрите, только затем следует работа, причем мы специально сделали такую формулировку «интересная работа», потому что, вы знаете, что во время Владимира Александровича Ядова, нашего известного социолога, у нас всегда вот как бы работа, как творчество, так, значит, позиционировалось и прочее, ну, хотя бы вот как интересная работа. увы, только вот только на пятом месте и с рейтингом 45% в провинции и немного побольше в Петербурге. Но самое любопытное, что потом деньги откатились вот из этих семи базовых ценностей на предпоследнее место. То есть в провинции 30%, примерно столько же в Петербурге. В Петербурге немножко побольше. Вот, но это, конечно, поражает. Сначала я сам не поверил своим глазам, потому что вообще еще есть параллельные, значит, наши коллеги взяли нашу тоже методу и тоже делали в разных городах вот в этом году, вот в городах России. И, понимаете, получается так, что именно только у молодежи деньги оказываются на предпоследнем месте из этих семи. Потому что у взрослых нет, особенно, ну, потому что здесь, конечно, гендерные еще различия. Деньги гораздо выше у юношей и ниже у девушек. Ну, и на последнем месте, а на последнем месте, вот, оказывается, вера. Просто в таком, вера, вот просто в таком формулировке, вера.
Не имеющая отношения в данном случае конкретно к русской православной.
Абсолютно ни к чему, абсолютно, просто вера. Да. Во что вы хотите верить, хоть фэнтези там, это самое, вера. Вот. И вот, знаете, тут, в общем, интересно, тут очень интересно, и сразу возник, да, тут рейтинг всего лишь 20%, плюс-минус так вот. И вот, вот что любопытно, когда же впрямую спрашиваешь и у старшеклассников, и у студентов, и работающей молодежи, то заявляют о том, что, вот, причём вопрос такой, являетесь ли верующим, религиозным человеком. Угу. Вы представляете, значит, всегда во всех группах молодежи более 50% считают, да, я, значит, верующий человек. Ну, понятно, что у многих вера – это вот это фэнтези такое, это вот что-то там такое, все какие-то мистика там. Но, тем не менее, вот так вот, понимаете? Но когда надо, ведь тут в чем еще секрет этого вопроса, вот этих семь базовых ценностей, что надо выбирать не более 3-4 ценностей. Когда надо выбирать, вера откатывается на последнее место. Поэтому, когда у нас, вот я даже сам не чужд, так сказать, религиозных некоторых пристрастий, и когда я говорю просто с нашими вот батюшками, значит, религиозными деятелями, когда мне там вдруг московские особенно люди говорят, а вы знаете, вот мы получили данные, тут у нас провели исследование, что у нас вообще 80, еще не 90% молодежи религиозная. Я говорю, побойтесь Бога, дорогие. Если бы это было так, мы бы жили совершенно в другой стране. И вообще было бы совершенно все по-иному. Поэтому на самом деле, когда приходится выбирать, увы, вера оказывается на последнем месте из этих семи базовых ценностей.
Лена, а как вот вы можете прокомментировать? Мне, во-первых, очень интересно вот этот вопрос с деньгами. В чем дело? В одном из своих интервью вы сказали, что одним из свойств современной такой, скажем, вот, в кризисной ситуации сейчас в стране, молодежи стало ее такое настроение, антикапиталистические настроения, да, такая левацкая форма, что ли, или что, а можете объяснить?
Ну, буквально несколько слов я хотела бы сказать о том, что вот такого рода замеры ценностей, они достаточно могут давать противоречивую картину, и нельзя буквально и 100% переносить это на то, что они отражают какую-то реальность. Я немного все-таки критически выскажусь, потому что...
Нет. Просто слишком много исследований, которые вот все время дают одни и те же результаты. Я понимаю, что здесь, конечно, ну, конечно, любая формулировка, она...
Ну, по спорте нормально. Не, любая, пожалуйста, да, любая формулировка, да.
Я хотел бы по существу еще высказаться, да, пожалуйста, я боюсь, извините, что за спором. Пожалуйста. То есть, конечно, какую-то реальность этот выбор ценностей отражает, весь вопрос в том, какую, потому что мы вот, у нас также есть Центр молодежных исследований, мы открыли буквально год назад при Высшей школе экономики здесь, в Питере, и мы в большей степени ориентируем на так называемую качественную социологию, то есть мы не столько доверяем опросам, сколько доверяем методам, ориентированным на интервью, на фокус-группу, на какое-то включенное или не включенное наблюдение, что позволяет нам в большей степени как бы вскрывать контексты, стоящие за тем или другим выбором. И в этой ситуации действительно мы также отмечаем, что ценности изменились, и смысл, на наш взгляд, может быть, несколько я выскажу такую идею, сомнительную или которая вызовет критику, иерархия ценностей может отражать в первую очередь то, чего не хватает, в чем испытывается потребность, в чем испытывается нужда. Mm-hmm. Если в середине так называемых жирных 90-х, по-разному их называют, там, или в начале, там, вернее, в конце 90-х, жирные, наоборот, нулевые, да? Mm-hmm. Вот, начало, когда да. Была относительная стабильность и более-менее вот воспроизведение такой психологического отношения, что так всегда и будет, вот, то на первом месте как раз у молодежи, что отмечали исследователи, в частности, московские, под руководством Владимира Магуна, у них тоже исследовательская группа, ориентированная на ценности, что на первом месте были деньги, статус, власть и так далее. Да, вот такого рода ценности. А поскольку сейчас семья, на мой взгляд, семья действительно выходит, но выходит именно как то, чего не хватает, как ощущение, конечно, как отражение ощущения небезопасности, риска и вот некой такой... как бы тревожной ситуации, которая, может быть, отчасти порождена как раз кризисными ситуациями, переживанием этого кризиса и ощущением того, что в этой ситуации можно надеяться на друзей, на семью. Причем здесь важно, конечно, было бы посмотреть, какая семья. По нашим-то данным, это все-таки родительская семья. И здесь, конечно, достаточно, ну, большая разница, когда мы говорим просто о семье, как о желании жениться или выйти замуж. Да, это не конечно, отмечается. Молодыми, напротив, переносится сейчас на более поздние сроки. А вот родительская семья, как гарант безопасности, как определенная подушка безопасности и как, в общем-то, надежда на то, что будет еда, будет
состояние
одежда.
Состояние комфорта, да.
Состояние комфорта и психологическое, и физическое. Вот. Ну и, конечно, здоровье. Здоровье – это очень важная ценность, опять же, отражающая то, что очень сильно в дефиците, особенно в ситуации роста наркотизации молодежи, что всеми отмечается. А друзья, я сказала бы, еще и потому выходит на первое место, что сейчас в молодежной среде отмечается большой дефицит доверия. Доверие как таковое, как качество и значимая, важная такая как бы связь человека с человеком, она вот в серьезном кризисе.
Атомизация общества, так да, называемое. Да. А как интересно,
нет,
да?
Совершенно... Нет, очень четко, смотрите, действительно. Семья, здоровье, друзья. Да, уход в такую микросреду, да, потому что, увы, люди надеются только вот на это ближайшее окружение. Это, да, это так.
А это вообще свидетельствует о том, о чем многие сейчас говорят, и не только социологи, и политологи, о высоком уровне, скажем, вот градуса ненависти в обществе. Вот то, что мы сейчас наблюдаем в Москве, да, то, что вчера произошло, смотрите, до сих пор в больницах пострадавшие, националистические лозунги и так далее.
Ну, я бы была осторожна с такого рода, это все-таки больше журналистский термин такой, потому что нужно смотреть разные группы. Когда мы изучаем молодежь, чем так же, вот, ну, иногда все-таки не то чтобы грешат, но нужно идти дальше за количественные, за цифры, потому что в молодежной среде очень много самых разных групп. Конечно, есть крайне агрессивные, и есть, напротив, крайне пацифистски ориентированные группы. Да, очень много...
Борцилл, живой город, Борцилл.
Да, самых разных активностей, которые ориентированы на волонтерство, на добровольчество, на какое-то, вот то, что мы говорили, антикапиталистические какие-то практики, практики там помощи. Вот, в частности, наверное, все мы помним пожары, это вообще жару, да, и вот возникшие вдруг, казалось бы, ниоткуда очаги пожары, добровольчества, да. Помощи безвозмездной и так далее.
Я напомню нашим слушателям, что говорит Радио Свобода, в эфире еженедельная программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона Радио Свобода. Сегодня у нас в петербургской студии доктор социологических наук, заведующая кафедрой социологии Петербургского отделения Государственного университета Высшей школы экономики Елена Амельченко и директор научно-исследовательского института комплексных социальных исследований факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета Валентин Семенов. Хорошо, я хотел бы обратить внимание, я обратился к слушателям с таким вопросом на нашем сайте, как раз вкратце прокомментировав результаты вашего социологического опроса. Валентин, легко ли быть молодым с такими романтическими взглядами в современной России? Вот слушатели, в частности, пишут, просто вопросы, это без подписи, просто вопросы были составлены таким образом, что семья была отделена от ее материального достатка. Нонсенс. Это вы можете сказать, как вообще составлялись такие вопросы? Или это уже из-за того, что давно уже идут такие исследования?
Да, конечно, Валентин. Чтобы опремствовать. Нет, ну просто, знаете, ну что значит отделена? Ведь вот поэтому там есть еще и деньги, правда? Но деньги-то ведь на предпоследнем месте. Поэтому, да, конечно, Лена совершенно права. Конечно, тут очень четко. Чем, значит, младше, молодежь, будем так говорить, вот, тем она, естественно, значит, больше на родительскую семью ориентируется. А тем работающая молодежь уже там, уже, прежде всего, все-таки на свою семью. Тут понятно, что нюанс это, и социология это не социальная психология, и не антропология. Поэтому, конечно, здесь надо понимать, что вещи очень обобщенные.
Есть еще список вопросов и ответов, да, кому доверяет современная молодежь. Можете рассказать, что вы выяснили? Я так понял, что ни судьям, ни милиции вообще.
Знаете, вот это поразительно. Тоже несколько раз мы проводили такие опросы. Получается, что, значит, доверяем мы только два таких социальных института. Это президент и, вот, можете удивляться, но это так, Русская Православная Церковь. То есть, не правительство, не Дума, не Совет Федерации, не все силовики, значит, не суд. Увы, там есть всегда доверие меньше, чем недоверие. То есть, доверяем только президент и РПЦ. Вот, причем президент на первом месте. Причем, заметьте, вы же знаете, что как раз Левада-центр, это последние данные, как раз опять снова вообще потрясающие. То есть,
это очень
Медведев
тоже интересно,
и Путин,
да,
за 70% имеют рейтинг.
Угу.
Понимаете? Вот. А это, я боюсь, что это идет из нашей архетипической такой сферы, что вот хороший царь, плохие бояре. И вот оно вот, это удивительно у нас, постоянно повторяется вот из эпохи в эпоху. Хороший царь, плохие бояре.
Лена, а вы что скажете?
Ну, я вот тоже по этому поводу высказалась. Я думаю, надо идти дальше и попытаться понять, потому что это очень интересный феномен, высокий уровень лояльности действительно в молодежной среде к первым лицам государства. Только я не сказала бы Русская Православная Церковь, скорее это Бог, то есть это более такое, как бы...
Ну, мы спрашивали...
Абстрактно.
Спрашивали, потому что, ну, это немножко Православная Церковь все-таки не совсем корректно, поскольку среди наших молодых респондентов есть представители самых разных.
Конечно.
Вот, и на наш взгляд, в различных группах, конечно, по-разному, но все-таки такой высокий уровень лояльности говорит одновременно об очень высоком уровне пофигизма, как бы вот такой отстраненности, и это просто отражение стремления к какой-то стабильности, комфортности, но вовсе не выражает на самом деле желание и стремление участвовать как бы в реальной политике, в частности, идти, например, голосовать за того же президента. Вот. И здесь просто как бы желание, чтобы, ну, если грубо говорить, чтобы меня не трогали.
Оставили в покое.
Да, оставили в покое. И это вот такое вот отстраненное. Это не личностное отношение, это очень отстраненное. И на самом деле это тревожная ситуация. Иногда как бы делают вывод из этих высоких цифр об очень, ну, как бы такой проправительственной ориентации молодежи. Но вот эти сюжеты...
Это не так.
Да, эти сюжеты, о которых мы дальше будем говорить, как я понимаю, вот о событиях, происшедших в Москве на Манежной, это говорит о том, что мы просто не знаем на самом деле, что внутри молодежной среды творится. И я думаю, что наконец-то такие события, вот в частности, как Манежная площадь или там выступление вот недавно там под Миасом, да, на концерте, они пробудят стремление нашей власти попытаться разобраться, прекратить уповать только исключительно на эти эксперименты политтехнологические, в частности, как с нашими, там, или с молодой гвардией, попытаться разобраться и работать реально с разными молодыми группами.
Ну, давайте как раз обсудим вот эту ситуацию в Москве, то, что мы наблюдали вчера, и то, что сейчас очень большое количество, на самом деле, пришло откликов. У нас был наш корреспондент, фотокорреспондент был непосредственно на месте событий и прислал целый большой, Юрий Тимофеев, прислал очень большой репортаж и просто чуть ли не обвалился вообще от мнений людей, которые пишут свои комментарии.
Ньюс можно было...
Ну да, конечно, везде в интернете тоже. Вот я прочитаю маленький комментарии небольшие. Александр Григорьевич из Москвы пишет: ну вот, кажется, начинается наша русская революция. Будет она не оранжевой и даже не красной, она будет коричневой. Многие уже давно орали о том, что русские фашисты. Если человеку долго говорить, что он негодяй, он таким и станет. Кавказцы сами виноваты, они довели народ своей фанаберией и своими дикими обычаями. Если в первую чеченскую Россия вела несправедливую войну, то сейчас, после нападения ваххабитов на Дагестан, после взрывов домов и Норд-Оста, пусть не обижается. И это только цветочки. Если Россия станет фашистской страной, то сначала кавказцев, да и вообще мусульман, загонят в гетто, а потом начнут окончательно решать кавказский вопрос, как решал Гитлер еврейский и цыганский. И никто им не поможет. И будем мы на старости лет говорить, что этого не было, что Россию оклеветали. Конец цитаты. Такого рода...
Да, это очень круто уж, по-моему, мне кажется. Перебор. Явный перебор.
Нет, ну хорошо, вот мы смотрим, смотрим статистику, да, а вообще, вот, Елена, у меня к вам вопрос, и к вам тоже, Валентин, а кто-нибудь занимался, ну, хотя бы в Петербурге, вот этим феноменом футбольных фанатов, да?
Ну, есть отдельные исследования, но они скорее такие, такого, либо ну, подчеркнуто академического, теоретического плана, либо какие-то замеры вот такие. Есть группа при Комитете по молодежной политике, значит, занимающаяся изучением неформальных молодежных движений в Санкт-Петербурге. Вот, и у них как раз-таки направленность просто на выяснение опасности или не опасности тех или других молодежных движений. В целом, серьезных всероссийских или каких-то вот таких серьезных исследований пока нет, я думаю, что они должны быть. Но фанаты, вот если просто высказаться по сюжету, да, поэтому фанаты также неоднородны, и внутри них на сегодняшний день, как и на всех молодежных сценах культурных, много очень самых разных подвидов, подгрупп, даже между которыми существует определенное напряжение. Так внутри фанатов и питерских есть крыло антифашистское, есть крыло, значит, ориентированное, националистские. Но их объединяет, прежде всего, они солидарны в отношении своих любимых, там, «Зенита», команд и так далее. Вот, говорить, что все фанаты – это националисты, это не только неправильно, но и ошибочно, и даже, мне кажется, вредно. Точно так же приписывать, вот, я не знаю, наверное, все-таки на Манеже вот все-таки произошло определенная смычка, определенное слияние, что ли, националистических групп, которые просто с этими лозунгами выступили.
Вы знаете, и... на самом деле, простите, я вас перебил, Лена, вы как власть, по-моему, не может определиться тоже с этим и не понимает, что происходит. Вот я приведу, что президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко, он заявил, что беспорядки были спровоцированы не болельщиками, а представителями националистических организаций. А по мнению главы ГУВД Рашида Нургалиева, к участникам протеста присоединилась леворадикальная молодежь, которая и провоцировала, и подстрекала к массовому противостоянию, столкновению. То есть никто не может понять, да?
Кстати, как... Виктор, Лена, а вот помните, ведь сколько там лет назад-то у нас? 3-4 года назад, помните, был такой же... когда проиграла наша команда на мировом чемпионате, помните, был
бесчинство? Да, такая же была,
и
да.
И там никаких националистических ничего простите, не было, просто мы... громили все подряд.
Да, все громили, да. Простите, а я напомню нашим слушателям, что сегодня в 16 часов на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации», ведущий Иван Толстой, дочь поэт Ирина Басова, дочь Бориса Корнилова. Беседа с поэтом Ириной Басовой, ее знаменитом отце, его литературном окружении, собственном становлении как поэта, об эмиграции, русском языке и творчестве. Повтор программы «Мифы и репутация» в 5 часов и в час ночи завтра, в понедельник, время московское. Продолжение нашей передачи «Общественное мнение» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Буйнакском районе Дагестана убит лидер экстремистской группировки Наби Мигединов. Он был застрелен в ходе штурма дома в селе Буглин, где укрывались боевики, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Убит также сообщник Мигединова и хозяин дома, пособник боевиков. Ранен сотрудник ОМОНа. В московских больницах остаются 7 пострадавших во время вчерашних беспорядков на Манежной площади. Всего пострадали более 30 человек. 65 задержанных были отпущены из милиции после составления протоколов об административных правонарушениях. В Москве сегодня, в День Конституции России, проходит гражданский конституционный форум, организованный правозащитниками, а также несколько оппозиционных акций. В столице Швеции расследуют теракты, совершенные в субботу в центре города. В результате 2 взрывов в Стокгольме 1 человек погиб, 2 ранены. В самопровозглашенном Косове сегодня проводятся парламентские выборы, впервые после объявления независимости 3 года назад. В Туркмении сегодня отмечают 15-летие провозглашения статуса постоянного нейтралитета страны, который был утвержден 12 декабря 1995 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Депутатов парламента выбирают сегодня в Приднестровье. Премьер-министр России Владимир Путин и президент Финляндии Тарья Халонен совершают сегодня первую поездку из Хельсинки в Санкт-Петербург на высокоскоростном поезде «Аллегро». В Ираке при подрыве смертника на автомобиле погибли не менее 7 человек, большинство погибших – полицейские. Сообщается также о 9 раненых. На востоке Афганистана этой ночью убит полевой командир талибов. Командование международной коалиции сообщило, что он занимался сделками с оружием и планировал нападение в провинции. провинции Вардак. В ряде городов Испании в субботу прошли уличные протесты с призывом освободить основателя WikiLeaks Джулиана Эссенжа.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Рызунков. В эфире еженедельная программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона радио «Свобода». Сегодня мы обсуждаем результаты социологических исследований, посвященных современной молодежи России, ее настроениям, идеалам и политическим предпочтениям. У нас в петербургской студии доктор социологических наук, заведующая кафедрой социологии Петербургского отделения Государственного университета Высшей школы экономики Елена Амельченко и директор научно-исследовательского института комплексных социальных исследований социологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Валентин Семенов. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Елена Валентиновна, а у нас сейчас рубрика «Новые исследования». Это короткий рассказ о результатах свежих опросов. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил идею о добровольном переселении московских пенсионеров в специальные города на территории Центрального федерального округа. Исследовательский центр портала «Суперджоб» провел социологический опрос и выяснил, положительный отклик идеи мэра Москвы имеет у почти каждого третьего жителя российской столицы – 34%. Причем, как отмечают социологи, сторонников идеи Сергея Собянина заметно больше среди молодых людей, тогда как с увеличением возраста респондентов число тех, кто считает строительство спецгородов для пожилых людей хорошей и перспективной затеей, стремительно сокращается. 46% среди опрошенных от 24 лет и 25% среди москвичей 45 лет и старше. Против переселения московских пенсионеров выступают 50% опрошенных, а затруднились с ответом 16% москвичей.
Все-таки 50% против.
Да, но сама идея... Вот,
нет, а
вот...
идея, знаете, честно говоря, мне, конечно, она устрашает, идея, потому что это что-то такое немножко социал-дарвинизмом попахивает. Вот, знаете, ну и понятно, конфликт поколений-то всегда существует. И ясно, что, особенно, я думаю, прежде всего, старшие школьники за такую идею выступают. Вот, но, тем не менее, вот, это, конечно, непродуктивная идея, мне кажется, очень непродуктивная, потому что, действительно, опять же, вот, ну, хорошо, теперь переселим пожилых людей, а потом, значит, может быть, аномалов каких-нибудь, инвалидов давайте тоже в резервацию переселим и так далее, понимаете? И кто же останется у нас, интересно? Значит, нет, это, ну, это конечно, вообще, идея явно неплодотворна.
А представить такую идею, например, да, Елен, смотрите, представить такую идею где-нибудь в Кавказской какой-нибудь республике, Дагестане, или где вот институт Аксакалов существует. Да, это, а как это вообще интересно было? Можно вообще?
Ну, вообще идея, конечно, поражает, и меня больше так же, как и Валентина, удивляет не ответы респондентов, а, собственно, вопрос, который я рассматриваю исключительно как, ну, скорее всего, такую провокацию, потому что даже, может быть, и не все успели понять, о чем их спрашивают. Но вот известно же, что опросы общественного мнения, если они делаются не специалистами, не профессионально, они могут не только снять что-то, да, но и спровоцировать, сформировать какое-то отношение. Вот человек сидел и не думал даже о такой возможности, вдруг появляется, и теперь у него как бы в сознании некий такой вариант существует. Мне кажется, это очень опасно, и если вообще оценить, почему люди так ответили, да, то, скорее всего, это такое отражение сложной ситуации в обществе, когда вокруг пенсионеров, вокруг пенсии, вот, ну, в нашем исследовании мы об этом говорили, действительно возникает определенный диссонанс в поколенческом контракте, когда еще молодые и полные силы и энергии взрослые, не обязательно пенсионеры, но не собираются никаких мест уступать, они занимаются хорошие места, престижные, доходные, а растущим молодым, в общем-то, как для мобильности, лифт каких-то мест вот этих уже недостаточно. То есть это речь идет о ресурсах. Это еще не, это не нравственный вопрос, это речь о ресурсах, которые молодежь действительно реально начинает ощущать, что ресурсов становится все меньше и меньше.
Вы знаете, а здесь с другой стороны, я вспоминаю советские года, но это такая маленькая ремарка. Все-таки в метро молодежь уступала в советское время места старшим, а сейчас не уступает совершенно.
Ну, сейчас иногда уступают.
Да. Нет, видите, кстати, вот, но дело еще в том, что все-таки вот молодежь очень разная, поэтому...
Ну, конечно, нет, это я не к характеристике молодежи.
Действительно, вот я уверен, что там самый большой процент именно среди вот подростков. Ну, это потому что, понятно, конфликты, прежде всего, вот на этом уровне и в этом возрасте происходят.
У нас звонки. Александр из Невьянска, пожалуйста.
Здравствуйте. Кто-то сказал там про дарвинизм. Ну, дарвинизм это свойственно вообще-то так-то, по идее, для животных, ну, понимаете? Дело в том, что кто рождает детей, от кого рождают, в каких идеалах воспитывают, понимаете? Вот для меня лично, идеалом является Христос, понимаете? Не в православном смысле, а неважно даже, вот просто Христос и все.
Ну, вот видите, тут идеал да. сразу. Интересно, сразу вышли вдруг на идеал, да?
На идеал, интересно. Да. А, Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста.
Да,
алло, мы слушаем вас, да, Владимир.
Да, можно говорить.
Да.
Значит, вот по поводу только что высказанной вами идеи Собянина создания специальных городов для пожилых людей, хочу сказать несколько слов. Мне кажется, сама идея, вот так, как она была сформулирована Собяниным, она, конечно, некорректна. Но это не значит, что она не может иметь адекватный, корректный характер. Значит, просто, видимо, Собянин, я даже удивляюсь, почему Собянин, житель Цискосибирского региона, не, так сказать, не нашел более адекватную форму. Значит, дело в том, что у нас до революции 1917 года при церквях, не только православной, но и католической, даже туранской, и у нас в России, и за рубежом считали так называемые богодельни. Я думаю, вы понимаете, что такое богадельня. Богадельня – это дом проживания для не просто престарелых людей, как наши интернаты для сегодня, а для престарелых и верующих. И богадельни всегда строились при церковных религиозных общинах. Это принципиальный момент. Вот, понимаете, если бы Собянин или представители нашего российского руководства озаботились действительно благополучием существования пожилых людей, то бы, скорее всего, надо было искать решение вот на этом пути, возрождение богоделин, вместо того, чтобы поддерживать никому не нужные дома-интернаты для престарелых.
И, ну, понятно, Владимир, да. Да, понятно, понятно. На самом деле, до революции существовали и купеческие купцы, на самом деле, просто и для актеров, и не только, да, которые на пенсии.
По сословиям.
По сословиям, да. Хорошо, я хотел бы предложить сейчас вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Какой молодежной политической или общественной организации вы симпатизируете? Такой вопрос задавал на улицах Обнинска наш корреспондент Алексей Собачкин.
А я не знаю, у нас вообще есть молодежная политика какая-нибудь сейчас или нет? Я не вижу, где они вообще.
Как это называется? Молодежь, которая орет, кричит, бегает. Крик, шум, гам от них только, все, и больше ничего. И больше ничего, а толк-то какой? Молодежь, возьмите, вот Греция. Разгромили все, доказали свое что-то. А наша молодежь, ну что она, пьянствует, вот наркоту курит.
Ну, те, которые патриотические, не клуб любителей пива, конечно, а из политических, я не знаю их платформы политических. Поэтому, с одной стороны, вроде бы они начали хорошо, а после того, когда несколько тут эксцессов было, то, мне кажется, что-то там не так в этих организациях.
Только не нашим. И, в общем-то, наверное, сейчас никому. Потому что я считаю, что это все только так. Одни слова, обещания, а, в общем-то, никакого дела нет.
Я не знаю, какие есть нормальные. Наши, что ли?
Нет у меня на слуху молодежных организаций. Не имею никаких симпатий. Никаким.
Не симпатизирую это нашим, потому что это кремлевская организация «Единая Россия», которую я, в общем-то, не уважаю.
Никаким я симпатизирую.
Откровенно говоря, я никому не симпатизирую. По одной простой причине, что я пока не вижу, где эти организации. Если бы они как-то реализовали себя, что-то показали бы себя, я бы мог бы что-то вам говорить.
по названиям мне нравится «Молодежь Наукограда». А по сути я мало вижу, чем они занимаются.
Мне очень нравится организация Greenpeace. Люди, которые борются за экологию, за чистоту нашей планеты. Самая замечательная, добрая, хорошая организация.
Российский союз молодежи. Я знаю, что сейчас его возглавляет Платонов Андрей, наш убнинский парень. И я знаю, чем они занимаются, что они делают, на каком уровне. И мне очень приятно, что ребята занимаются делом.
Так отвечали на вопрос, какой молодежной политической или общественной организации вы симпатизируете, нашему корреспонденту в Обнинске Алексею Собачкину. Лена, что скажете вообще? На самом деле, вот это вот та, может быть, даже набившая оскомину, те споры, набившие оскомину о деполитизации молодежи, все-таки они имеют под собой основание или нет? Вот как вы можете, и чем это вызвано на самом деле, если так разобраться?
Ну, здесь тоже надо немножечко уточнить, потому что о какой политизации мы говорим, да, что мы имеем в виду под политикой. То есть это публичная политика, это вот та самая, иногда просто политику подменяют, там, скажем, электоральным поведением. По нашим исследованиям, поскольку мы в основном занимаемся такими культурными молодежными активностями, вот сейчас основным пространством политической активности молодежи и проявлением их симпатии, антипатии, интересов, пристрастий становится интернет-площадки. И если мы обратимся, у нас в последнее время достаточно много исследований, связанных с блогосферой, с, значит, сетями социальными, которые невероятно сейчас популярны, то именно там нужно искать и проявление настроений, и симпатии, и какие-то рейтинги строить, и все больше и больше социологи туда обращаются, потому что, ну, это отчасти связано с недоверием, о чем я уже говорила, молодежи к открытой публичной политике, поскольку вот по нашим тоже вопросам мы спрашивали, молодежь считает, что от ее выборов мало что зависит вообще, от ее участия мало что зависит, и поэтому вот так открыто высказываться, открыто куда-то вступать. Пока еще надо сказать, что и слабовата молодежная гражданская активность, такая, скажем, официальная, публичная. Вот. При этом в сетях, в социальных, там, будь то «Контакт», «Одноклассники» или «Фейсбук», они достаточно открыты, откровенны, могут обсуждать очень и очень злободневные темы. И действительно, движение наше, антифашистское, так оно называется, движение наше, идеологом которого выступает Сурков, а как бы отцом-организатором Якименко, оно вот в самой молодежной среде, особенно в продвинутой молодежной среде, не пользуется популярностью и признается таким формальным, организованным сверху. И внутри этого движения очень много самых разных настроений, и в основном оно используется, если это не активисты. Активисты достаточно вовлечены, хотят строить политическую карьеру, хотят какой-то вот такого рода мобильности, а основная масса – это просто желающие, стремящиеся потусоваться, присоединиться, почувствовать себя частью чего-то общего и целого и так далее.
Роза, да, пожалуйста.
Вот знаете что, насчет добровольчества, вот я как раз, у нас были исследования даже в этом году, правда, не очень такие вот большие. В общем-то, к добровольчеству тяготеет, на словах, конечно, примерно треть молодежи, вот там они готовы работать с подростками, там, помогать, кстати, пожилым людям, значит, в зеленом движении сейчас и так далее. Вот. А одновременно еще вот есть данные, это уже моих коллег, вот негосударственное такое, значит, есть одно учреждение, вот по последним их данным, ну, правда, не только студентов, но и репрезентативные исследования в нашем городе. Там где-то вот около 2%, в общем-то, экстремистские, можно сказать, настроены и готовы даже поддержать экстремистские организации. Но как бы, такой экстремизм все-таки трактуется патриотически, вот что любопытно, понимаете? То есть, вот, ну, тут по-разному.
Но патриотизм, много, 2%, а с другой стороны,
он может
много,
переходить в национализм, мы все это знаем прекрасно. Да. Вот. А вообще, вот, к сожалению, вот так вот. Конечно, активность пока явно мала.
Валерия из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, ваши гости. Мне хотелось бы осветить, чтобы вы осветили вот такие два момента. Значит, насколько лежит в правовом поле призыв Суркова, господина, к движениям молодежным тренировать мышцы? Значит, насколько это вообще соответствует закону и не отдает ли это экстремизмом просто? Значит, первое. А второе, вот как раз в продолжении вот вашей темы, насчет вчерашних выступлений молодежи. Это просто меня, конечно, вчера очень испугало, честное слово. Вот. И насколько власть контролирует вот вчера, ну, молодежь вот такого вот толка. Спасибо.
Спасибо, Валерий, да. Ну,
если... кстати, уважаемые коллеги, вот ведь в Англии ведь, вот на днях буквально в Англии ведь то же самое бесчинство в Лондоне проходили, но там студенты просто по самой четкой причине повысили, значит, цены на образование, и они протестуют очень так активно, примерно так же, как наши вот эти фанаты. Так что вообще, вы знаете, так немножко вспоминая 68-й год, Париж, Францию, там вот эти студенческие выступления. Так что что-то в этом, может быть, уже вот, как вот Лена, вы считаете, может, в этом что? Кстати, мне очень понравилось вот это вот, ваши вот эти вот вещи насчет антикапиталистической направленности последних лет вот молодежи. Мы тоже это, кстати, замечаем. И вот почему и справедливость-то? Фактически социальная справедливость. Почему ее значение и ценность поднимается? Потому что, к сожалению, наше общество далеко от справедливости. И мы это все прекрасно понимаем. И, понимаете, ну действительно. Более того, ведь когда, как сказать, вот, Лена, когда действительно вот, чисто качественными методами работаешь, а с отдельными людьми беседуешь, молодыми, то ведь что заявляют? Пока есть олигархи, о каком патриотизме можете говорить, мне говорит Валентин Евгеньевич, вы что? Значит, какой-то мне, вот я не читал эту вещь, мне кто-то из студентов сказал, а вы не читали вот такую вещь «За родину, за Абрамовича»? Я говорю, нет, не читал. Знаете, то есть вполне, значит, такая забавная вещь, что, ну, вы понимаете, какие тут ассоциации. «За родину, за Сталина», а тут «За родину, за Абрамовича». То есть мне говорят, что эти студенты продвинутые наши, что, ну, какого вы от нас требуете патриотизма,
да, и
когда все
нет,
деньги
да,
где-то
да.
вообще, угу. где-то вообще неизвестно, где колышутся, понимаете?
Владимир Семенович из Москвы, пожалуйста. Да,
только... Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу обратить ваше внимание на слово опять «справедливость». Оно, конечно, многолико, это слово, но вот одно из понятий справедливости – это значит дать возможность человеку самовыражение. Это раз, и доступ на правдивую информацию, а не замалчивать некоторые проблемы, которые существуют в России. Основная проблема России, как показали вчерашние события на Манежной площади, это о том, что в стране, которая признана федеративной республикой, то есть союз народов, русский народ не представлен в этом союзе. На каком основании? Почему Конституция лишила этого его права национальной справедливости? Я хочу подчеркнуть. Вот откуда растут ноги.
Спасибо, Владимир Семенович. Да, ну, это известно.
Кстати, проблема-то очень остается.
Проблема
серьезная. Почему тоже, кстати, наши идеологи, вообще-то ведь, отрицая идеологию в Конституции, это же смешно. Она все равно всегда была, есть и будет у любого правительства. Поэтому вот с этим как-то я не понимаю. Почему-то, опять же, наши эксперты вот не способны как-то вот эту проблему вообще решить. Вот, ну, Лена, я думаю, не хватает нас с вами.
Наверное, да. Но я думаю, только, не только наши эксперты, но сейчас вообще определенная такая атмосфера или изменяющиеся отношения, что ли, да, вот к различным видам миграционных политик в Европе и определенный кризис этих политик да. и в Германии, да. и в Англии, и в Греции, да-да-да, потому что очевидно, что нужно как бы более глубоко идти, более серьезно относиться к как бы тому, чтобы власть могла действительно реально и гармонично сочетать и поддерживать интересы как титульного нации, так и приезжих, и каким-то образом социальными программами или чем-то работать. Не просто пропагандой, не просто политически, но именно с точки зрения социальных каких-то ресурсов и так далее.
Дорогие коллеги, вы смотрите, вот не могу, вот, тоже вы простите, Леночка, не могу не мешать. Ведь вот действительно, ведь получается, вы смотрите, вот я сам столкнулся, мой папа, вот, который умер в этом году, у него были сиделки последние годы, как раз узбекские, вот фактически врачи, которые здесь вынуждены работать как сиделки, понимаете? Вот они, это прекрасные совершенно люди, замечательные, прекрасно даже знают русскую культуру и все, и они вынуждены теперь вот приезжать из Узбекистана, из больших городов, сюда врачи профессиональные работать здесь сиделками, понимаете? То есть, ну, вот Как это вот вообще? А как вот те же самые наши гастарбайтеры, которые в этих жутких вагончиках, с совершенно нечеловеческие условия и прочее? Знаете, ну все же отсюда растет.
Ну да, я вам на это еще другое скажу, по данным тоже статистическим. Каждую пятницу, это в определенный день, когда это можно делать, в Петербурге 2-3 россиянки принимают мусульманство, принимают ислам, mm-hmm. становятся мусульманками. Так, хорошо, звонки. Галина Павловна из Москвы, пожалуйста.
Господа, вы вот лицемерите очень часто. А именно, ведь невооруженным глазом видно и слышно, что это был крик души молодежи, которая, как котята слепые, их ведут в разные стороны. И это совершенно не фанаты, как вы преподносите. Ну, есть там часть фанатов, безусловно. Это был протест против преступной власти, которая ничего не делает, которая на глазах у всего мира подкупается милиция, все это видят и ничего не говорят. И вы сейчас вот это вот все пережевываете, а вот и ныне там, вы понимаете, ведь это может провоцировать действительно нацизм.
Ну вот, вы сами себе противоречите, Галина Павловна, с одной стороны. Что же нам не говорить теперь об этом, и что, как пережевывать? А это событие, по-моему, экстраординарное. Как
ну да, как раз, мне кажется, интересный наш разговор заключается в том, что мы как раз-таки не говорим как политики, мы говорим как социологи, как ученые, как люди, вовлеченные и переживающие за эти события. И, напротив, у нас нет никакого ни желания, ни стремления делать козлов отпущения из молодежи или говорить, что все собравшиеся там исключительно там националисты, фашисты и, я не знаю, какие-то просто потерянные там люди. Напротив, мы пытаемся понять и разобраться, что как бы двигало ими, с чем это связано, но разобраться спокойно, потому что, ну, действительно нужно работать, нужно с молодежью разговаривать, на наш взгляд, более открыто, а не манипулировать ей и не пытаться мобилизовывать ее исключительно под какие-то властные там политические задачи. А когда эти задачи прекращаются, после того, как выборы заканчиваются, то молодежь перестает кого-либо интересовать. Мы как раз-таки против этого.
Конечно. И вот та же миграция, проблемы, вот межнациональные отношения, ведь на самом деле, когда вот, понимаете, меня очень раздражает само слово толерантность, вся эта проблема. На самом деле идет о простой нравственности. Понимаете, если у людей есть нравственность, есть экономические, правильно выстроенные отношения, то никаких межнациональных конфликтов не будет. Понимаете? В том, к сожалению, это вот все подкладка опять, к сожалению, экономическая и чисто моральная. Вот, и это действительно решено. Это,
да
не,
и политическое, ну, конечно. Конечно, да. Роза нам пишет: нашему государству не нужны ни старики, которых Собянин собирается селить в резервациях на окраине Москвы, ни молодежь, которую очень дорого учить. В школах уничтожаются предметы, нет астрономии, сокращаются физика и математика. Складывается мнение, что чем тупее будет народ, тем легче будет им манипулировать. Конец цитаты.
Эксперты, в общем-то, об этом уже давно говорят.
Николай из города Мичуринск, пожалуйста.
Здравствуйте. Господин Леженков, я вот хочу задать вашим социологам следующий вопрос. Некоторые предыдущие слушатели обижаются, что русским не дают, так сказать, выразить себя и тому подобное. Но у меня вот невольно возникают такие ассоциации. Неужели вот эта шовинистическая истерия, которая проводилась этими фанатами там, всякими вот этими нашими фашами, вот, которые часто проводят эти акции. Неужели вот люди, которые считают себя русскими, не видят, что взращивается нечисть? Нечисть, которая не то, что себя не любит, они убивают людей других национальностей, они не жалеют никого. И вот эта падаль русская, она будет чем дальше будут Цурковы и прочие господа наускивать их, пропагандировать вот эту ненависть, отсутствие толерантности ко всем остальным, тем хуже будет. Как вы считаете? Будьте любезны объяснить.
Да, пожалуйста.
Но я бы хотела высказаться Я бы, конечно, не стала использовать таких жестких слов в отношении молодежи, но, честно говоря, согласна с тем, что игры с патриотизмом очень опасны. И как бы вот этот патриотизм, действительно, чувство, которое, как правило, вот по нашим исследованиям молодежи выливается просто в любовь и в какое-то отношение там, к месту, к родителям, к друзьям, к земле, к природе, да, пытаются перевести через идеологию, через призывы, через какую-то мобилизацию, в гордость за, как бы вот, в гордость, в чувство гордости за то настоящее, что сейчас представляет из себя Россия. При всем уважении...
Имперские амбиции,
да,
своеобразные.
Это провоцирует имперские амбиции, это провоцирует действительно ощущение и как бы подтверждение наличия неких превосходств у какой-то нации перед другой. И это вольно или невольно подталкивает патриотизм именно к националистическому такому крылу. И это очень и очень опасно, потому что в этой ситуации действительно молодому человеку, там, юноше, девушке, без особого культурного как бы подготовки очень трудно разобраться и развести понятие любви просто с необходимостью отстаивать вот свое превосходство, громить и бомбить там, и расправляться с иноверцами. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки и власть, если она действительно должна быть более в этом смысле тонкой и более в этом смысле смотреть немножечко вперед, вот одновременно поддерживая вот эти вот патриотические чувства во избежании, значит, каких-то революций оранжевых, тем самым может действительно взраститься некая другая сила, которая не менее опасна.
Знаете, все-таки мне кажется, что основной корень всего – это, конечно, социальная несправедливость. Прежде всего, это используется, и на этом все и держится. А потом, видите, все-таки вот и вот наши вот слушатели об этом тоже говорили. Конечно, вот с русской национальностью, с русским народом что-то неправильно, потому что, действительно, это титульная нация, и с этим тоже надо считаться.
Спасибо, Валентин.
Кстати, мы же, к сожалению, этого ведь не представлено нигде как следует.
Спасибо, Валентин. Наша программа подошла к концу. Говорит Радио «Свобода». Вы слушали программу «Общественное мнение». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были доктор социологических наук, заведующая кафедрой социологии Петербургского отделения Государственного университета Высшей школы экономики Елена Амельченко и директор научно-исследовательского института комплексных социальных исследований социологического факультета Петербургского государственного университета Валентин Семенов. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио «Свобода» программа «Лицом к лицу». В программе член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества Елена Панфилова.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В настоящее время Аслан Черкесов задержан. Ему предъявлено.
Судья оставил Ассанжа под стражей, мотивируя свое решение тем, что находясь
присоединение России к ВТО практически.
Организаторы митинга Таисию Мораретт увели сотрудники милиции.
Я могу на это ответить быстро и серьезно. Нет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».